С ними нас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы». Сегодня 14 марта, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. Сегодня почти в 40 российских городах проходят акции протеста в рамках Дня народного гнева. Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины. И все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сегодня почти в 40 городах России проходят акции протеста в рамках Общероссийского дня единых действий, организованного по инициативе Союза координационных советов России. Два часа дня в центре Москвы начался необычный митинг, на который пришли москвичи и жители Подмосковья, пострадавшие от нарушения своих прав чиновниками и работодателями. В Москве и Московской области действуют сотни инициативных групп граждан, которые намерены объединить свои усилия, проявить солидарность, заставить власти действовать в интересах простых жителей. На митинге работает мой коллега Олег Кусов, который выходит на связь со студией с места события. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте, Марина. Митинг начался у метро 2005 года на площади Краснопресненской заставы небольшим большим опозданием. И, как утверждают организаторы, на нем присутствует около 1000 человек. Хотя, по моим наблюдениям, большая доля этих людей, конечно же, это наши коллеги-журналисты. Я хочу назвать организаторов. Их довольно-таки много, и в основном все они продолжают социальные, экологические требования. Это совет инициативных групп Москвы, Союз координационных советов, Движение общежития Москвы, Институт коллективного действия, Комитет защиты науки и образования, а также другие общественные организации. День гнева светит на площади Краснопресненской заставы, в основном вылился в отношении властей Москвы. Основные требования, основные лозунги звучат именно в адрес руководство российской столицы. В основном это социальные и экологические лозунги. Открыл митинг известный сатирик Анатолий Трушкин, который выступил с такой ироничной речью о вреде мусоросжигательных заводов в Москве, поскольку сам он живет на окраине Москвы и в его районе планируется строительство такого же завода. Анатолий Трушкин своей ироничной манере предложил и в центре Москвы тоже основать захоронение ядерных отходов. Ну, это, конечно, предложение вызвало смех, юмор. После него, после Анатолия Трушкина, на микрофон подошел Сергей Удальцов, один из организаторов митинга, и выдвинул предложение, пожалуй, одно политическое предложение на сегодняшнем митинге. Оно заключается в проведении референдума. Но Сергей Удальцов не уточнил, не предложил конкретный вопрос этого референдума, но из его речи следовало, что москвичам предлагается решить судьбу руководства столицы, а также многочисленные экологические и строительные вопросы. Также Сергей Удальцов просил лозунг вернуть прямые выборы в Москве, но при этом лозунгов, заявленных ранее об отставке Ресина и Лужкова, не прозвучало. Наоборот, даже выступающие некоторые, в том числе Удальцов, подчеркнул, что мы желаем Юрию Лужкову и дальше работать на этом посту, но необходимость вернуть выборы, и москвичи должны дать это право этим чиновникам продолжать свою работу. Что касается других лозунгов, это, конечно, многие из них касаются судьбы Центрального дома художников на Крымском валу. По словам выступающих, судьба этого дома, в общем-то, незавидная. Его место продали каким-то инвесторам, которые хотят на его месте построить какое-то что-то частное коммерческое здание. Также я здесь вижу жителей поселка Бутово. Я здесь вижу представителей Химков, которые говорят о судьбе химкинского леса. Такой сложный комплекс экологических и социальных проблем, которые обсуждаются здесь в таком режиме митинга. И только что я слышал, что Сергей Донцов предложил с трибуны основать общественный союз города Москвы. А задача, я думаю, мы расскажем чуть попозже, когда инициатор этого предложения пояснит их нам.
Спасибо большое, Олег. На митинге в Москве, проводимого в рамках Дня народного гнева, работает мой коллега Олег Кусов. И перед эфиром мы получили материал из Кирова. Митинг против роста цен и тарифов ЖКХ прошел сегодня в городе Слободском Кировской области. В нем приняли участие около 3000 человек, и в конце акции люди готовы были перекрыть федеральную трассу на Москву. С подробностями Екатерина Лушникова.
Митинг собрал небывалое для райцентра количество участников. Около 3000 человек, это почти треть населения Слободского. Пришли и пенсионеры, и молодежь, и люди среднего возраста. Основное требование митингующих – сдержать рост цен и тарифов ЖКХ. Открыл митинг организатор акции Сергей Лалетин.
Против роста цен на жилищно-коммунальные услуги, против бешеного роста цен на магазинах. Спасибо большое, что вы выразили такую активную благодарность вам и выразили такую солидарность. Надо всегда таким образом противодействовать власти, когда она не слушает народ и делает, что хотят.
При средней зарплате в Слободском 8-10 тысяч рублей многим семьям приходится половину этой суммы отдавать в качестве квартплаты.
Положение слобожан действительно очень плачевное. Сегодня за квартиры приходится многим семьям выкладывать по 5-6 тысяч рублей. Кроме того, надо будет покупать продукты. Продукты с каждым годом и с каждым днем растут. Я захожу в магазин, спрашиваю продавцов. Каждую неделю вы повышаете цены. Она говорит, да что вы? Мы повышаем цены почти каждый день.
Некоторые жители Слободского магазина уже ходят словно в музей, говорит пенсионерка Лидия Маркова.
Так и живем. Концы с концами еле сводим. Придем в магазинчик, посмотрим на все, все есть, а купить... В общем, глазами покушали и ушли.
Из представителей власти на митинге в Слободском присутствовал глава областной региональной комиссии по тарифам Юрий Креницын. Однако чиновнику не дали говорить. Рассказывает Сергей Лалетин.
Да, возмущение было страшное, особенно когда выступал Креницын. Ну, он только начал говорить, я ему задал один только вопрос. Есть ли возможность снизить тарифы ЖКХ? Он ответил так, что поскольку есть закон, который регламентирует пересмотр тарифов один раз в год, такой возможности нет, пока этот нормативный акт не будет изменен. Народ возмутился и не стал его слушать. Общее было мнение, что дальше очень-очень тяжело. Тарифы задавили, но задавили еще цены. Потому что в магазин сходишь вот сегодня, на 200 рублей купишь, а есть-то нечего.
Митинг продолжался полтора часа. Возмущение жителей Слободского было так велико, что они готовы были даже пойти перекрыть автомобильную трассу на Москву. Однако пока до этого дело не дошло. На митинге также прозвучали требования политического характера отправить в отставку премьера Путина, российское правительство и руководство Кировской области. Губернатор Кировской области Никита Белых, несмотря на приглашение, на акцию так и не приехал. Екатерина Лушникова из Кировской области для радио «Свобода».
В Москве 15:15. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Во Вьетнаме 12 человек погибли в результате аварии автобуса с российскими туристами. В городе Слободской Кировской области около 3000 человек вышли сегодня на митинг протеста против роста цен и тарифов ЖКХ. Министр финансов стран Большой Двадцатки пытается преодолеть разногласия по вопросу, как справиться с глобальным кризисом. Бывший губернатор Орловской области Егор Строев будет представлять регион в Совете Федерации. Его кандидатуру утвердил облсовет. Во Владивостоке сотрудники милиции в ходе перестрелки убили 3 подозреваемых в нападении на китайских бизнесменов. Следующая сводка новостей в середине этого часа в программе «Время свободы».
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Вы слушаете «Время свободы». Лесопарков больше нет, утверждают участники конференции, посвященной обсуждению проекта федерального закона о внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Проблемы, которые могут возникнуть, если данный законопроект будет подписан президентом России, с участниками конференции обсудила Тамара Леленкова.
Самое большое беспокойство вызывает возможность перевода земель лесного фонда, занятого защитными лесами, лесопарками и зелеными зонами, в земли других категорий в случае размещения объектов государственного или муниципального значения при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов. По действующему до сих пор законодательству, перевод земель лесного фонда, на которых расположены лесопарки, в земли иных категорий строго запрещается, говорит лидер партии «Яблоко» Сергей Митрухин.
Сегодня лесопарки в пригородных зонах, именно о них идет речь, находятся под жесткой защитой закона. Они не могут не застраиваться, через них не могут прокладываться такие вот трассы, как, например, Москва-Санкт-Петербург, платную трассу строят через Кинский лес и так далее. Данная поправка позволяет все это делать.
А оговариваются какие-то условия, при которых лесопарковая зона может быть переведена вот в эту иную категорию?
Нет, в законе не оговариваются никаких условий, никаких норм не просматривается в законе. То есть в случае подписания этого закона президентом будет открыта широкая дорога к уничтожению всех пригородных лесопарковых зон во всех городах России. И внутри городов тоже там снимается такое ограничение, которое существовало до настоящего времени. Конечно, этот процесс пойдет очень быстро, потому что это лакомые куски земли, лакомое пространство для строительства коттеджного в первую очередь. И можно сказать, что как только высохнет подпись президента под настоящим законом, то сразу будет дан старт полному уничтожению российских лесопарковых зон, что приведет к серьезному ухудшению экологической ситуации, состояния атмосферного воздуха в городах, ну и лишит многих граждан зон отдыха, в которых они привыкли проводить свободное время.
Это какая-то тоже удивительная вещь по поводу сельскохозяйственной деятельности граждан, если брать более широко, чем вот Москва, Московская область.
Да, довольно большое количество поправок принимается в данный закон. Еще одна новелла, которая обязывает любого человека, занимающегося сельскохозяйственной деятельностью, а это и выпас скота, и покосы сена, пчеловодство. Вот любой человек, который этим занимается, должен получить соответствующий участок леса в аренду. Зачем это делать, особенно в условиях экономического кризиса, никак не вмещается в рамки здравого смысла. Я думаю, что эта норма принята тоже для тех, кто хочет присвоить лесные участки в большом количестве, а потом сдавать их в аренду. Скорее всего, с этой целью эта поправка принята. Вообще, хотелось бы, конечно, знать, какие фракции поддержали этот закон. Конечно, однозначно его поддержала «Единая Россия». «Единая Россия» систематически лоббирует интересы крупного бизнеса, в том числе и строительного.
Это было мнение лидера партии «Яблоко» Сергея Митрухина. Его опасения разделяет Алексей Бутев, эколог, депутат Совета депутатов городского округа Балашиха.
Состав территории городского округа Балашиха составляет из общей площади 20,6 тысяч гектар. Более 12 тысяч гектар занимает Гослесфонд. И вот эта поправка, вводимая, в настоящий момент, насколько мне известно, но я не буду говорить, что это точно, но уже ряд лиц пытается получить в аренду эти куски леса, рассчитывая на то, что им удастся уже ведение строительных каких-то мероприятий. Пусть сначала под благовидным предлогом там зон отдыха и пансионат каких-нибудь или прочих. То есть одно дело сохранять существующую систему, второе дело развивать ее в просчитанных на основе научных методов норм, другое дело вести хаотичную застройку, абсолютно ничем не оправданную, ничем не рассчитанную, кроме как было снятие прибыли вот в этих сумасшедших 2007-2008 годах, когда был бум этот жилищный. Это грозит вымиранию лесу как естественной экологической системы, то есть сначала будут пропадать основные лесообразующие породы, потому что уход за лесом все равно требуется. А при большой антропогенной нагрузке он изменит видовой состав, это наверняка изменится. А что будет дальше, предсказать трудно, все будет зависеть от плотности населения, проживающего на этой территории.
По мнению экологов, размещение объектов государственного или муниципального значения на землях лесного фонда, занятого защитными лесами, может ухудшить и без того нестабильную экологическую ситуацию. Что заставило депутатов Государственной Думы принять проект, лишающий законодательной защиты пригородные зеленые зоны, предположил заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митваль.
Насколько я понимаю, он принимался для упрощения процедуры заготовки печного топлива. Так вот, есть опасность, что в качестве печного топлива у нас легкие Москвы все не улетели, а именно лесопарковый пояс. Потому что деньги большие, земля дорого стоит даже в период кризиса, и желающих вовлечь эту землю в хозяйственный оборот огромное количество. Если раньше в лесном законодательстве четко регулировалась невозможность использования под капитальное строительство лесопарковых зон, то теперь под предлогом необходимости, например, того или иного складского комплекса для экономики района, или гостиничного комплекса, или автотрассы, мы получим серьезную проблему именно в виде уничтожения подмосковных лесов в целях хозяйственного использования земель под ними.
Олег Львович, а это шутка или это правда был один из аргументов о внесении изменений в кодекс по поводу дров?
Это действительно один из аргументов был такой. И проблема в том, что Росприроднадзор не контролирует сейчас вырубку в лесах, не осуществляет лесной контроль, в связи с тем, что с мая месяца вообще у нас леса перестали входить в Министерство природных ресурсов, то есть перестали быть природным ресурсом, и вошли в Министерство сельского хозяйства. То есть в этой логике это сельхозпродукция, дрова. В логике этого как раз закон и принимается. Я боюсь, что подобного рода шаги идут, с одной стороны, к увеличению возможности заниматься бизнесом на лесных землях, а с другой стороны, просто к озлоблению людей. Я не знаю, кому это нужно.
На ваш взгляд, какие последствия может иметь изменение лесного кодекса?
Понимаю так, что сразу после принятия этого закона хозяйствующие организации, как у нас принято говорить, хозяйствующие субъекты, выберут самые интересные куски из этого лесного пояса Москвы. Скажем так, в связи с тем, что эти куски будут все очень важны и нужны районам, области, ну, кому угодно. А обоснования всегда найдут, все это будет вырублено.
Так считает заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митваль. Действительно, зеленые зоны, выполняющие санитарно-гигиенические и рекреационные функции, это зоны жизненных интересов всех горожан. И было бы странно ставить их в зависимость от экономического интереса отдельных, неважно, государственных или муниципальных чиновников. Однако последнее решающее слово в этом вопросе теперь принадлежит российскому президенту. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На уходящей неделе в Ульяновске развернулась дискуссия о судьбе Ульяновского автозавода в условиях кризиса. Лидер местной организации ЛДПР Геннадий Бударин выступил с предложением национализировать завод, то есть выкупить контрольный пакет акций у частного владельца. Руководство предприятия и Совет городской думы рассматривают предложение нового руководителя ЛДПРовцев как личную пиаровскую кампанию. С подробностями о ситуации наш корреспондент в Ульяновске Сергей Гогин.
Свое открытое письмо Геннадий Бударин адресовал Ульяновской городской думе, депутатом которой является. Он призвал Думу обратиться к председателю правительства России Владимиру Путину с просьбой национализировать УАЗ. Бударин полагает, что собственник УАЗа, компания «Солярс», не заинтересована в сохранении завода. На это, как говорится в письме, указывает сокращение в последние годы почти 3000 рабочих, дробление предприятия на несколько юридических лиц. По словам Бударина, он не может добиться ответа на вопрос, как завод распорядился льготами по земельному налогу, которые городская дума предоставляет ему в течение 3 лет.
Грубо говоря, 90 миллионов выделили. А куда эти деньги-то пошли? Мне кто-то может с автозавода объяснить? Мы ведь людей сокращать не будем. Хорошо, мы один раз льготу дали, они сократили людей. Второй раз льготу дали, сократили людей. Сейчас они еще 500 человек на март хотят сократить. То есть смысл им эту льготу давать? Тем более это частное предприятие. И у нас сейчас бюджет дырявый по полной программе. 30 миллионов это садик один, новый.
Совет Ульяновской городской думы 10 марта рассмотрел обращение Бударина и решил не включать этот вопрос в повестку официального заседания Думы. Совету предшествовало оживленное собрание депутатской группы единороссов. По словам председателя Думы Василия Гвоздева, большинство выступивших на Совете резко критиковали позицию Бударина. «Если бы депутат ЛДПРовец чаще посещал заседания Думы и ее комитетов, — говорит Гвоздев, — он мог бы задать свои вопросы представителям УАЗа и выяснить, что завод использует налоговые льготы правильно».
«И они взамен нам сторицы отдают через налоги и через социальную ответственность. Кстати, во всех трех случаях Бударин выступал против этой льготы автозаводу. После чего, кстати, направил мне письмо, по которым просит уже автозавод поставить на территории его округа 5 детских площадок. Как здесь можно к нему относиться с таким двойным дном?
У Геннадия Бударина в городской думе есть единомышленники. Депутат Александр Каплин напоминает, что руководитель компании «Солерс» Вадим Швецов, фактически хозяин УАЗа, еще недавно входил в список богатейших людей России, по версии журнала Forbes. Зачем ему льготы из нищего городского бюджета, недоумевает Каплин.
Ну хорошо, продавайте тогда акции городу, хотя бы что-то город будет чувствовать и понимать, куда он вложил 3 миллиона долларов за последние 3 года. У нас врачи и учителя, и другие бюджетники, и ЖКХ стонут, нам денег не хватает, но мы спокойно отдаем олигархам. Я вот логику единороссов не совсем понимаю.
Ответное открытое обращение руководства и работников УАЗа, ульяновских единороссов и областного правительства призывает все конструктивные силы региона сказать жесткое «нет» попыткам неназванных в тексте политических аутсайдеров сорвать работу ульяновского автозавода. В этом году УАЗ выпустит как минимум 53 тысячи автомобилей, говорится в обращении. Только по программе госзакупок федеральные министерства приобретут 3,5 тысячи машин. Завод продолжит совершенствовать модельный ряд автомобилей, начнет переводить их на экологический стандарт Евро-4. Не надо спасать завод, он будет работать сам. Таков смысл коллективной отповеди на заявление депутата Жириновца Геннадия Бударина. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Сегодня, в субботу, 14 марта, с 19 до 21 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Главные темы. Весеннее наступление оппозиции. День гнева вслед за днем несогласных. Москва перестала быть столицей миллиардеров. Песню из Грузии не хотят пускать на конкурс в Россию. Ведет программу Дмитрий Волчек. Итоги недели. Сегодня, в субботу, 14 марта, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Во второй части информационной программы «Время свободы». Заповедное белорусское сафари. Сообщение из Минска. Театр для глухих и слабослышащих. Новости из Екатеринбурга. А также экономическая панорама за неделю. Новости медицины. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Поступают противоречивые данные о жертвах аварии автобуса с россиянами во Вьетнаме. По информации российских дипломатов, погибли 9 туристов из России и вьетнамская переводчица. Вьетнамские СМИ сообщают о 15 погибших. В автобусе находились 24 россиянина и 2 вьетнамцев. В городе Слободской Кировской области около 3000 человек вышли сегодня на митинг протеста против роста цен и тарифов ЖКХ. Звучали требования отставки президента и премьер-министра России, а также местных властей, сообщает корреспондент Радио Свобода. Министры финансов и главы центральных банков 20 крупнейших экономик мира на встрече в Великобритании пытаются преодолеть разногласия по вопросу, как справиться с глобальным кризисом. На саммите «Большой двадцатки» в Лондоне Россия поднимет вопрос о реформе международных финансовых институтов, заявил президент России Дмитрий Медведев. Бывший губернатор Орловской области Егор Струев будет представлять регион в Совете Федерации. Его кандидатура утверждена сегодня большинством депутатов областного совета. В Кемеровской области установлена личность убитого человека, который захватил заложника в банке города Ленинск-Кузнецкий. Это 50-летний уроженец Новосибирска Игорь Ерофеевский, сообщили правоохранительные органы. В Владивостоке сотрудники милиции убили подозреваемых в нападении на китайских бизнесменов. Трое предполагаемых преступников укрывались в квартире многоэтажного жилого дома и оказали вооруженное сопротивление. Британская полиция арестовала троих подозреваемых в нападении на армейскую базу в Северной Ирландии, в результате которого погибли два солдата. Задержанных допрашивают. Афганские войска и силы международной коалиции провели спецоперацию к югу от Кабула. По сообщению американского командования, убиты 5 боевиков. Местные власти, однако, утверждают, что погибли мирные жители. Захваченные в Судане сотрудники организации «Врачи без границ» по-прежнему остаются в руках похитителей, сообщают местные власти.
Вы слушаете «Время свободы». В Беларуси в ближайшее время может быть узаконена вольерная охота и охота с ловчими птицами. Министерство лесного хозяйства совместно с Министерством природы разрабатывают изменения в правила, которые предусматривают охоту внутри больших огороженных пространств с вышек, в том числе с применением ранее запрещенного в Беларуси метательного оружия, арбалетов и луков. Экологи и защитники живой природы заявляют, что в данном случае уместно говорить об истреблении животных ради коммерческого интереса. Государства, рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
10 марта в Минске начала работу специализированная выставка «Охота и рыбалка». Во время ее открытия заместитель министра лесного хозяйства Белоруссии Иван Юшкевич отметил, что в 2008 году страну посетило около 2 миллионов иностранцев, многие из которых приехали ради возможности поохотиться, причем за большие деньги. Практически гарантированная доступность трофеев, по мнению чиновника, могла бы привлечь еще большее количество иностранных туристов. Эколог Валерий Дранчук – противник превращения Белоруссии в место для сафари. По его словам, во многих местах, в частности в Припятском заповеднике, сохранились охотничьи вышки, которые еще в советские времена возводились с аналогичной целью – обеспечить дичью высшую касту партийного руководства.
Еще в хрущевские времена, даже более ранее, чиновенство, которое приезжало в Беловежскую пущу, везде, они охотились именно таким образом. Загонялся зверь в определенные места, были вышки. Подобные приемы практикуются ведь и сегодня. Это лишь новый круг, очередная какая-то коммерционная волна, но то, что это было, и то, что опыт, к сожалению, имеется, абсолютный факт. В данном случае это исторический факт.
По словам другого чиновника, специалиста управления Министерства лесного хозяйства Виктора Жолудя, прибыль от проведения охоты в Белоруссии в этом году должна вырасти на 20%. В 2008-м доходы от иностранного охотничьего туризма увеличились почти на 50%. Несмотря на экономический кризис, положительная тенденция должна сохраниться и в нынешнем году, заявил Жолудь. Кроме того, государство намерено избавиться от частных посредников при организации охотничьих туров для иностранцев. В текущем году лицензию на осуществление туристических услуг получат все государственные лесохозяйственные объединения страны. По словам эколога Валерия Дранчука, коммерческая охватка чиновников понятна. Однако его удивляет, что с таким же энтузиазмом в руководстве страны не говорят о необходимости сохранения заповедных мест.
То, что это делается сегодня, я не удивляюсь, ведь обратных примеров благоговения перед природой в Беларуси не наблюдается. Ни эпизодических, ни тем более примеров, которые бы свидетельствовали о гуманной политике нашего государства в отношении природы. А ведь эта охота будет практиковаться где? В так называемых злачных местах. Беловежская пуща, Березинский заповедник, Припятский заповедник. То есть Беларусь превращается в вот такой охотничий полигон вместо того, чтобы быть природоохранным местом Европы.
Во время открытия выставки «Охота и рыбалка» представители Министерства лесного хозяйства рассказали, что в Белоруссии уже созданы 2 крупных вольера, куда завезены новые виды охотничьих животных, в их числе лань европейская. В соответствии с государственной программой будет увеличена численность основных видов охотничьих животных – лосей, косуль, кабанов. Чиновники при этом успокаивают, что в загоны будут доставляться исключительно старые или не обладающие трофейными качествами животные. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В эфире «Время свободы». Математическое моделирование в медицине. Взаимосвязь между уровнем социального неравенства и ростом психических заболеваний. Американские ученые подсчитали, что если американцы все вместе начнут есть на 1 грамм соли в день меньше, то за 10 лет удастся предотвратить 200 тысяч смертей. Эти сюжеты в обзоре медицинских новостей, которые подготовила Ольга Беклемищева.
Хотя темпы роста эпидемии ВИЧ-СПИДа замедлились, она продолжает оставаться одной из основных угроз будущему человечества. Сейчас на Земле 3 миллиона человек получают антиретровирусную терапию, и еще около 7 миллионов человек нуждаются в ней, но не могут ее получить из-за недостатка средств у национальных правительств. При этом около 3 миллионов человек ежегодно заражается ВИЧ, и для них начинается отсчет времени, приближающий их к переходу на постоянную дорогостоящую терапию. Расходы на сдерживание эпидемии в обозримом будущем превысят 1% от мирового ВВП и могут привести к коллапсу национальных систем здравоохранения в развивающихся странах. Ученые из Европейского отделения ВОЗ на примере реальной ситуации в Южной Африке разработали и предложили принципиально новую стратегию обуздания эпидемии ВИЧ. Основой новой стратегии является поголовное обследование на ВИЧ и немедленное назначение антиретровирусной терапии после постановки диагноза. Напомним, что сейчас обследование на ВИЧ является делом добровольным, и терапию назначают только после того, как уровень CD4 клеток упадет до 350 клеток на микролитр. Расчеты показывают, что при смене модели на предложенную Европейским бюро к 2020 году количество людей, принимающих антиретровирусную терапию, возрастет до 5% от всей мировой популяции, а смертность от ВИЧ снизится на 0,8%. К 2050 году смертность от ВИЧ снизится еще на 55%, и ход эпидемии будет сломан. Недостатком предложенной модели является то, что на первоначальном этапе потребуются более значительные средства на лечение и тестирование, и пик затрат придется на 2015 год. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, социальное неравенство вредно для психического здоровья. В исследовании ВОЗ, сделанном на материале всех европейских стран, обнаружена взаимосвязь между степенью выраженности социального расслоения и распространенностью психических заболеваний. Так называемые таблицы сравнительного счастья демонстрируют, что жители стран, где доходы относительно однородны, одну из верхних ступенек обычно занимает Швеция, а Великобритания – одну из нижних, более довольны жизнью. Между тем, когда страна становится богаче, смертность снижается, но частота психических заболеваний растет, поясняется в документе. Специалисты Американской кардиологической ассоциации подсчитали, что если американцы станут есть на 1 грамм соли в день меньше, то за ближайшие 10 лет будет выявлено на 250 000 меньше новых случаев заболеваний сердца, и на 200 тысяч людей меньше погибнут от них. Результаты моделирования вызвали удивление и у самих авторов исследования. Столь незначительное уменьшение количества соли в дневном рационе вряд ли сильно изменит вкус пищи, но при этом способна оказать весьма заметное влияние на здоровье нации, говорит старший преподаватель по эпидемиологии Калифорнийского университета Кирстен Бибенс-Доминго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Волны от экономического кризиса расходятся по всем сферам жизни британского общества. Сокращение числа сделок в лондонском Сити, закрытие банков и увольнение сотрудников ведут не только к падению спроса на дорогие машины и квартиры, но уже меняют и режим, и нормы питания большинства британцев. Как лондонские рестораны переживают кризис? В какой новый аксессуар появился в сумках тысяч лондонцев? Об этом в репортаже нашего корреспондента в Великобритании Елены Воронцовой.
Крах постигает банки, закрываются фирмы. Но есть товар, продажи которого в Британии подскочили к концу прошлого года на 68%. Это пластиковые коробки для упаковки обедов. Многие из тех, кто раньше ходил обедать в рестораны или покупал сэндвичи, теперь в целях экономии средств носят обеды на работу с собой. Волна сокращений штатов, накрывшая деловые кварталы Лондона, Сити и Канари-Уорф, затронула не только бизнес-планы продавцов пентхаусов и Бентли. Модные кафе и рестораны в этих районах, где совсем недавно банковские работники развлекали своих потенциальных клиентов на широкую ногу или с размахом отмечали собственные премии, теперь стоят полупустыми. Даже крупнейшая фирма «Третий век», поставляющая дорогое вино в лучшие заведения столицы, вздыхает под бременем кризиса. В рестораны, открытые одним из знаменитых телевизионных кулинаров Энтони Уоррел Томпсоном, вошли недавно судебные распорядители. Вот что сказал известный повар корреспонденту BBC.
Creditors
Кредиторы, мы не знаем, что сейчас делать. Надеемся, что останется достаточно средств после того, как мы сделаем все выплаты банкам, чтобы покрыть кредиты. Это всегда сложный момент. Я стремился не нанести поставщикам ущерба, но у судебных распорядителей есть предписание. Банки больше не одалживают рестораторам легких денег, а поставщики больше не дают им продуктов взаймы, твердо ставя условия: утром деньги, вечером устрицы. Рестораны, которые твердо намерены пережить кризис, спешно пересматривают меню. Устрицы во многих местах заменяются едой попроще и подешевле. Пабы изобрели кризисное меню: обед за 2 фунта, и кое-где пинту неплохого пива нальют за 1 фунт. Ранним вечером можно найти место, где за 20-30 фунтов стерлингов вам предложат ужин из 3 блюд от повара в известном каталоге Мишелина, оцененного целыми 3 звездами. Для Лондона, по еще недавним меркам, это невероятно дешево. Дальше всех пошел хозяин ресторана средиземноморской кухни в районе Фарингтон Питер Ильич. Целый месяц гостям не приносят счет за еду, а просят заплатить самих столько, сколько, по их мнению, эта еда стоит. По словам хозяина, этот шаг не только принес ему теплые чувства со стороны клиентов, но и увеличил оборот на 20%. Одновременно сразу несколько сетей ресторанов быстрого питания объявили о росте прибыли в прошлом году и о планах открыть сотни новых точек в 2009-м. Это обеспокоило представителей специальной государственной организации по борьбе с ожирением National Obesity Forum. Население Британии практически разучилось готовить, говорят они, так что на фоне кризиса, когда люди ищут возможности насытиться подешевле, рост числа филиалов ресторанов быстрого питания приведет к сильному ухудшению здоровья нации. Что же делают те, кто готовить еще не разучился? Они переходят на более дешевое продовольствие. Крупные сети супермаркетов сообщают, что продажи самых дешевых небрендовых продуктов выросли за последние 3 месяца прошлого года на 48%. Больше людей стали ходить и в бюджетные супермаркеты. Однако, по некоторым сведениям, англичане по-прежнему стремятся покупать местную продукцию там, где это возможно. Говорит Джошуа Бамфилд из Центра исследований торговли.
Налицо
сдвиг в сторону дешевых магазинов и дешевых товаров. Но это не значит, что люди перестали покупать у местного производителя. Даже при том, что часто эти продукты оказываются чуть дороже, с точки зрения покупателя они стоят того. Здесь важен вопрос происхождения продукта. Во-первых, людям приятнее покупать у местного производителя. Во-вторых, они чувствуют, что продукт не принесет им проблем со здоровьем. Не только небольшие магазины и местные рестораны чувствуют привязанность к местным продуктам, но и крупные супермаркеты. У одного из них работает схема развития производства местных ферм и пивоварен. Они надеются поднять их обороты со 100 миллионов до 400 миллионов фунтов к 2011 году. Таков масштаб возможностей для местного производителя продуктов по всей стране. Наконец, выращивание собственных овощей и пряностей, которое начало набирать популярность еще до кризиса, теперь больше, чем мода. Размах приусадебного хозяйства грозит догнать голодные послевоенные времена, когда население призывали по радио копать за победу, то есть выращивать овощи в собственном палисаднике. Это видно по росту кривой продаж семян и числа заявлений на аренду садовых участков в прошлом году. Возможно, кроме пластиковых коробок для ланчей, еще один тип продуктов будет хорошо продаваться, а именно садовый инвентарь. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
15:45 в Москве. Напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Поступают противоречивые данные о жертвах автокатастрофы во Вьетнаме. По информации российских дипломатов, погибли 9 туристов из России и вьетнамская переводчица. Вьетнамские СМИ сообщают о 15 погибших. В городе Слободской Кировской области около 3000 человек вышли сегодня на митинг протеста против роста цен и тарифов ЖКХ. Министры финансов стран Большой Двадцатки пытаются преодолеть разногласия по вопросу, как справиться с глобальным кризисом. На встрече лидеров в двадцатке в Лондоне Россия поднимет вопрос о реформе международных финансовых институтов, заявил Дмитрий Медведев. Захваченные в Судане сотрудники организации «Врачи без границ» остаются в руках похитителей, сообщают местные власти. Афганские войска и силы международной коалиции провели спецоперацию к югу от Кабула. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Еженедельный экономический обзор в нашей программе подготовил и представит Иван Трифилов.
Потери России от падения цен на нефть в мире в 2009 году составят около 6,4% ВВП, говорится в докладе Международного валютного фонда. В 2008 году, по оценке авторов документа, благоприятная конъюнктура на сырьевом рынке, наоборот, позволила увеличить объем российской экономики на 1,3%. Инфляция в России за январь составила 2,4%, тогда как в странах Европейского Союза, наоборот, было отмечено снижение потребительских цен на 0,6%. В годовом исчислении, то есть по сравнению с январем 2008 года, инфляция в России и странах ЕС составила 13,4% и 1,7% соответственно. Россия и Венгрия подписали соглашение о сотрудничестве в проекте строительства газопровода «Южный поток», который российский «Газпром» планирует проложить по дну Черного моря из порта Новороссийск в Болгарию и далее по двум маршрутам – на юг Италии, а также в Австрию и Германию. По планам он будет введен в эксплуатацию до конца 2015 года. Стоимость проекта оценивается в 10 миллиардов евро. Ранее такие же соглашения Россия подписала с Болгарией, Сербией и Грецией. Они предусматривают создание в этих странах совместных с «Газпромом» предприятий, которые займутся строительством газопровода и его управлением на территории каждой из них. Продажи легковых и легких грузовых автомобилей в России в феврале снизились на 38% по сравнению с показателем такого же месяца 2008 года, примерно до 135 тысяч, говорится в сообщении Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. За два первых месяца года этот показатель в годовом исчислении сократился на 36%. Российская промышленная группа «Автоком» и испанская компания «Сие Аутомотив» подписали соглашение о создании в Калужской области совместного предприятия по производству автокомплектующих. Сообщается, что оно будет организовано на базе действующего завода автомобильного электрооборудования, входящего в состав «Автокома». В Калужской области сейчас действуют сборочные заводы немецкой компании Volkswagen и шведской Volvo по производству легковых и большегрузных автомобилей соответственно. Кроме того, летом 2008 года к строительству здесь своего сборочного завода приступили французская группа Peugeot Citroën и японская компания Mitsubishi. Международный валютный фонд в ближайшее время может вновь пересмотреть прогноз развития мировой экономики в 2009 году. Еще в январе эксперты МВФ предсказывали рост глобального ВВП на уровне 0,5%. Однако, согласно последнему заявлению руководителя фонда Доминика Строскана, по итогам текущего года следует ожидать сокращения его объема. Ранее заместитель главы фонда Джон Липский также говорил о том, что темпы снижения ВВП в развитых странах сейчас находятся на уровне, который наблюдался после окончания Второй мировой войны, и вернуться к росту они смогут не ранее второй половины 2010 года. Насколько справедливы такие прогнозы, говорит начальник аналитического департамента компании «Арбат Капитал» Сергей Фундобный.
Действительно, по итогам 2009 года очень высокие шансы увидеть отрицательные темпы роста мировой экономики. В общем-то, из крупных экономик, пожалуй, только у Китая есть шансы по итогам 2009 года вырасти. Однако, этого все равно будет недостаточно для того, чтобы мировой ВВП также вырос. Ну а что касается восстановления мировой экономики не ранее второй половины 2010 года, это также достаточно адекватный прогноз. При этом стоит заметить, что это далеко не самый консервативный взгляд на текущий кризис, потому как наиболее такие заядлые пессимисты, они говорят о том, что восстановление может начаться не ранее, чем через 5 лет.
Главный экономист инвестиционного банка Траст Евгений Надошин согласен с тем, что оживление мировой экономики может начаться уже в следующем году. Однако он не считает, что этот рост будет длительным.
Действительно,
возможно, что восстановление экономики на рубеже 10-11 годов начнется. Однако, если честно, в текущих условиях я не жду, что это будет восстановление, которое перейдет в продолжительную фазу роста, как это обычно бывало вот в ходе предыдущих кризисов. Я боюсь, к сожалению, что восстановление, если оно и будет происходить, что вызывает у меня пока сомнения, может оказаться явлением достаточно временным и весьма непродолжительным, скажем, продлится пару-тройку кварталов, а потом мировая экономика снова и надежно, и надолго уйдет в минус, то есть, допустим, на несколько лет.
Но с чем связан такой мрачный прогноз? Евгений Надоршин продолжает.
К сожалению, это обусловлено тем фактом, что большая часть мер, которые достаточно активно анонсируются, и гораздо менее активно, но все-таки предпринимаются правительствами подавляющего большинства стран, они призваны вовсе не для того, чтобы устранять проблемы, которые вызвали текущий кризис, а скорее для того, чтобы устранять во многом последствия этого кризиса. Проблемы в самом механизме и принципе функционирования финансовых рынков, особенно если мы говорим о развитых финансовых рынках. Проблема во взаимодействии развитых и развивающихся стран в организации финансового и не только финансового, но и экономического в целом пространства. К сожалению, сейчас пока решения этих проблем не видно.
По-разному эксперты оценивают и перспективы разных групп стран по преодолению экономического спада. Как считает аналитик Арбат Капитала Сергей Фундобный, первыми от кризиса должны оправиться наиболее развитые экономики мира.
Мы полагаем, что в первую очередь начнет восстанавливаться американская экономика. Все-таки именно эта страна раньше всех вошла в текущий кризис. Кризисные явления в США начали проявляться примерно на год раньше, чем в Европе, Японии и других регионах. Соответственно, у американцев есть самые хорошие шансы двигаться впереди паровоза. Ну и кроме того, следует отметить также то, что политика ФРС все-таки является наиболее гибкой среди всех центральных банков, и, вероятно, это тоже даст свой результат. А вслед за США последуют, скорее всего, другие развитые страны, а до развивающихся экономик, как обычно, дело дойдет только в последнюю очередь.
Однако аналитик банка Траст Евгений Надоршин с таким мнением категорически не согласен.
Велика вероятность, что какие-то развивающиеся страны могут вообще не оказаться в зоне спада. То есть такая вероятность, на мой взгляд, существует. Ну, скажем, в зоне продолжительного спада уж это точно. Если же говорить, соответственно, о восстановлении в целом, то более оптимистично я сейчас смотрю на развивающиеся экономики все-таки, чем на развитые. Поскольку, к сожалению, основные проблемы все-таки в финансовых рынках, они в целом связаны с развитыми финансовыми рынками и с потребителями на этих развитых финансовых рынках.
Всемирный банк вслед за МВФ также ухудшил прогноз развития мировой экономики в 2009 году. Тем не менее, ожидаемую цифру снижения глобального ВВП банк не дал, пообещав сделать это лишь через несколько недель.
Еженедельная экономическая панорама от Ивана Трефилова. В Екатеринбурге состоялась премьера спектакля, поставленного в специальном театре для глухих и слабослышащих. Самодеятельный театр «На ладони» поставил сказку про честного лисенка, подружившегося с цыпленком. На премьере побывал наш корреспондент Денис Каменщиков.
Спектакль с французским названием «Селя Ви. История маленького лисенка Людвига XIV Ларсена» поставлен по пьесе Георгия Полонского «Рыжий честный влюбленный». За весь спектакль актеры не произносят ни слова. История рассказана языком жеста, языком глухих. Режиссер спектакля Марина Крашенинникова также слабослышащая.
Зрители у нас, не слышащие в основном, очень хорошо принимают веселые, радостные, какие-то жизнерадостные, такие жизнеутверждающие спектакли. Если грустные, то зачем грустному человеку еще грустно говорить? Мы можем грустные песни дать, жестовые песни. Они поплачут немножко и успокоятся. А спектакли желательно все-таки жизнерадостные.
Лисенок Людвиг XIV вдруг понял, что больше не может врать, хитрить и есть курицу. Он становится вегетарианцем, заводит дружбу с цыпленком Туттой Карлсон и отказывается изучать хитрологию, науку, которую придумал его прадед Лис Ларсон I. Самодеятельный театральный коллектив был создан при Свердловском региональном отделении Всероссийского общества глухих 3 года назад. Работают на голом энтузиазме. В Селяви первую большую настоящую постановку удалось сделать благодаря федеральному гранту, полученному по распоряжению президента России в рамках программы господдержки некоммерческих организаций. Театр «На ладони» получил 250 тысяч рублей. Все они ушли на декорации и костюмы. Артисты и режиссер Марина Крашенинникова работают бесплатно.
Для многих наших артистов это все-таки дебют. И они на высоком уровне это показали. И для них это какая-то победа. Они же ведь у нас и собирались по 4 раза в неделю. Это после работы. 6 часов набираться, до 10 работать. Некоторые у меня даже за время этих репетиций потеряли даже рабочие места.
И все же 250 000 рублей не такая уж и большая сумма. На профессионального сценографа или портного не хватит. А потому костюмы сшила актриса Марина Попова, исполнительница роли мамы Зайцев Эммы. А декорации оказались очень простыми. Пенек из картона, елки из напольного коврового покрытия, решетка курятника из проволочной сушки для белья. Впрочем, театрального критика Наталью Киселеву все это не смущает.
Не надо забывать, что мы пришли на спектакль не профессионального театра, а все-таки театра любительского. Театр не зависит от декораций или еще что-то. Театр, он зависит от энергетики. Вот есть энергетика, есть энергия на сцене, либо ее нет. Люди, которые на сцене, они очень искренние. И то, что 3 часа зал, все-таки 3 часа без антракта сидит зал. И вот этой эмоции можно утонуть.
Спектакль действительно идет 3 часа, но это объяснимо. Текст, говорит режиссер Марина Крашенинникова, пришлось переложить на жесты. Продолжительность пьесы увеличилась почти в 2 раза.
Некоторые жесты приходилось нам это даже несколько округлять, а некоторые, наоборот, уменьшить как-то, это облегчить даже. Руки-то ведь у нас заняты. Что-то руками мы не можем уже подержать. Нам сложно вместе с руками что-то показывать, не виден уже будет жест. Поэтому нам приходится искать варианты, чтобы реквизит не мешал.
Финал у спектакля открытый. Собаки уже вышли на лисью охоту и взяли след. Чтобы остановить охотников, им навстречу выходят цыпленок Тутта Карлсон и лисенок Людвиг XIV. Занавес. Философия получается, вздыхает актер Денис Бондаренко, исполнитель роли лисенка.
Ну как везде в жизни, в любых историях, в любой литературе, всегда добро побеждает зло. Это все мы знаем, да. Но с другой стороны, если бы не было бы зла, не было бы добра. Получается вот это противостояние двух сил. Естественно, в конце концов все равно он победит, если будет упорный. Если он раньше сдастся, то, конечно, проиграет.
13 марта театр «На ладони» покажет свой спектакль в Челябинске, а 15 марта историю лисенка Людвига и цыпленка Тутты увидят в Рязани. В какой форме продолжит свое существование театр «На ладони» пока не ясно. Деньги президентского гранта закончились. Спонсоров у труппы нет. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов на Радио Свобода передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Главная тема сегодняшнего выпуска – защита прав граждан, признанных судом недееспособными. Программа «Человек имеет право» сегодня, 14 марта в 16 часов 7 минут по московскому времени. А субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы желаем вам приятных выходных. Всего доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Крыша спорткомплекса рухнула буквально за несколько минут до начала тренировки местной футбольной команды.
Китай все время применяет силу. Они не знают, как решить проблему Тибета.
Празднование 60-й годовщины Содружества началось с торжественной службы.
Через каких-то лиц нам передают, чтобы мы возвратились в Чечню, якобы в процветающую.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.